Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Владимир Барашкин из Красноярского края. Владимир, здравствуйте!
Здравствуйте, Наташа! Здравствуйте, дорогие и уважаемые радиослушатели!
Владимир, вы сегодня гость, и гость не только в нашей студии, а гость в нашем городе, гость в Москве. Что вы делаете здесь, из Красноярского края?
Я приехал в город Москву по приглашению верующих христиан-баптистов по тюремному служению. Лидер у нас Молодьков Сергей Михайлович. Он является диаконом церкви на Лосинке. Мы собираемся в экспедицию по тюрьмам и колониям России, по 7 регионам. Мне предстоит ехать, скорее всего, наверное, или в Свердловскую область, точно я не знаю, но, может быть, даже и в Красноярский край. Определенно еще не назначили, но точно знаю, что миссия наша будет обширна, захватит и центральные регионы России, Мордовию, Калужскую область, Татарию, Кировскую область, Свердловскую область, Новосибирская, Красноярский край и Дальний Восток.
Вот. Владимир, наверное, нерационально сейчас спрашивать в двух словах, что за тюремное служение, что вас подвигло. Наверное, это история целой вашей жизни.
Да,
почему,
конечно,
в таком служении вы участвуете? Поэтому давайте мы вас лучше послушаем сначала. Немножко о себе, немножко о детстве. Откуда вы?
Я родился в городе Инсар, Мордовской ССР. Вот. Шестимесячного ребенка меня увезли вместе с семьей в Казахстан.
Что это за годы были?
Это 60-й год. В 60-м году родители мои уехали на целину в Казахстан, поменяли место жительства. Детство мое прошло безбедно. Учился я, как и все рядовые граждане, в школе. Закончил я школу, среднетехническое образование у меня. Вот. Женился я очень рано, до армии, в 17 лет. В браке я состоял 20 лет со своей женой. У меня трое детей.
Владимир, ну это очень коротко вы все рассказываете. Я просто хочу, чтобы вы нарисовали картину такую. Все равно все закладывается как-то в детстве. Какие-то привычки. И так, скажем,
да,
ноги растут оттуда примерно.
Да, конечно. Конечно.
Вот расскажите именно вот. В детстве.
Детство было у меня такое, можно сказать, хулиганистое, честно сказать. Вот, я шалил часто меня от этого попадало. Курить я начал рано. Курить я начал очень рано даже вообще. Мне было 6 лет, вот, я научился курить на рыбалке. Вот, выпивать стал я очень рано. Попробовал где-то лет, наверное, в 14.
Сразу понравилось?
Честно сказать, что нет. Вот первое впечатление было не радостное, потому что я много, видимо, выпил, отравился. Где-то, наверное, лет года 3, это точно, я даже и не пытался его пить, было вот это отвращение. Но со временем это все забылось. Женившись, конечно, я жил с семьей, но и тоже продолжал выпивать. Выпивать продолжал уже, конечно. Ждал пятницу, когда она наступит. Работал водителем, потому что в такие дни нельзя было пить. И пятницу ждал, в общем, с таким нетерпением.
Владимир, ну вот какая-то пустая просто жизнь. Работа,
да,
ожидание пятницы.
Да, жизнь была без интересов практически. Даже у меня было такое чувство, вот порой я лежал на диване, даже не выпивший человек. Вот вроде бы для жизни все есть: семья, дети, обстановка нормальная. Вот. Но внутри была какая-то пустота. От чего она возникала, я не знаю. И вот эту пустоту я старался забить, в общем, спиртным. Наливал себе вина или водки. Но все равно, вроде бы на первый взгляд, я заглушал вот это, а чувство все равно. Из ряда, вот, допустим, сегодня я, допустим, залил это все. На следующий день, или там, может быть, через неделю, эта пустота, она постоянно присутствовала на протяжении многих лет. На протяжении многих лет, я не знаю.
То есть этим зельем ее нельзя было залить?
Нет, этим зельем бесполезно. Вот эту пустоту, которая она присутствует в человеке, не залить ничем практически.
И какие пробы были?
Ну, в принципе, я пытался уйти, занимался рыбалкой, охотой, вот, жил на Урале, реке, река впадала в Каспий, браконьерили, рыбу ловили нелегально, и занимался охотой, стрелял косуль, стрелял кабанов. В детстве, конечно, я был с детства охотником.
То есть вы профессиональный охотник, так можно сказать?
Можно сказать, не профессиональный, а, скорее всего, браконьер.
Но опытный.
Опытный, да. Браконьер, я считаю, когда, добыв дичь, половину отрезал, половину бросил. Я же для этой цели не делал. Если я занимался охотой, то я кормил свою семью, своих родных и близких. Вот. Выследить дичь тоже надо уметь, потому что если человек не знает повадок животных, он этого не сможет сделать. А когда ты знаешь повадки животных, ты, конечно, смело, свободно можешь достичь этого. И в Казахстане погода была ветреная, когда слишком сильный буран, косуля, она никогда не спит в такое время, она не отдыхает, и, найдя след, можно было ее достичь очень быстро. Вот, поэтому я жил все-таки неправильно. Если человек живет в государстве, он должен исполнять закон этого государства. Но я нарушал эти законы.
Ну, получается, законы все были нарушены. Законы государства, законы семьи. Как-то существовала жена, да, как-то росли уже дети.
Да.
И как-то человек, сам себя ожидая пятницы, наливал себе стаканы, уходил на охоту. Все как-то неправильно.
Все,
да?
Неправильно, конечно. И доросло до того, что действительно мы в 81-м году уехали из Казахстана. Жене было, в общем, у нее болели уши. Не климат, в общем, в Казахстане был не климат. Она у меня была с Удмуртии. Я женился в Ижевске в 76-м году, привез ее, но климат был неблагоприятен, и нам врачи посоветовали поменять климат. Сперва я уехал в Оренбургскую область, там немножко пожили, а затем в 85-м году уехали в Кирово-Чепецк. Приехав в город, я не мог себя занять вот именно делами, когда после работы до 5 часов отработал, масса времени, особенно летом, практически сада у меня не было, и я погряз действительно в пьянстве. Вроде бы сперва еще контролировал, говорил, что я могу пить, но практически пить я не мог. Я уже был зависимым человеком, очень зависимым человеком.
Владимир, а это у всех такой ком, который набирается, накатывается и с большой силой потом несется? Я, во всяком случае, не знаю людей, которые могут это корректировать годами.
Скорее всего, нет. Человек, зависимый от алкоголя, он не может руководить собой.
Но все себе как-то объясняют, что вот у него получится откорректировать.
Да я сам себе говорил. Хотя я себе говорил, что я могу сам себя контролировать, но контролировать я себя уже не мог практически. Дошло до того, что я уже начал занимать деньги. Кому-то отдам, кому-то не отдам. Мало того, что я начал уже даже с дому таскать вещи и пропивать. Это было, Бог свидетель, конечно. Вот. Дошло до того, что в 96-м году мы поссорились, хотя жена меня не прогоняла, она терпела меня до конца, до последних дней боролась, но я вот был такой мерзкий тип, которого действительно надо было, наверное, куда-то реализовать и изолировать, не знаю, что делать. В итоге, в общем, я ушел сам. Ушел сам, понимая, что, не дай бог, я по пьянке могу что-нибудь натворить. Все-таки у меня были и ружья на законном основании. Думаю, могу перепить, и, не дай бог, там крышу перемкнет, что-нибудь наделаю. Я ушел из дома. Ушел, жил с одной женщиной, потом с другой. В общем, такой бродяжнический образ жизни у меня был действительно. Сегодня там, послезавтра там. В итоге потерял и ружья, и разрешение. Все это позабиралось у меня. Ну, человек пьяный, он неадекватен, конечно. Это действительно так. И в 96-м году я все-таки бегав-бегав, ведя вот такой паразитический образ жизни, попал в колонию. Меня осудили по 144-й статье в старой редакции за кражу мотоцикла. Назначили срок наказания 2 года.
Сколько лет вам было?
Мне было 37 лет на ту пору, вот. Но все-таки я был уже все-таки взрослым человеком, но примиряться не стал с тем распорядком, который был в колонии. Я был таким жестким человеком, себе на уме. В общем, не мог покориться никому. Если говорили, туда нельзя ходить, я ходил наоборот туда. Говорили, здесь вот нельзя появляться, я появлялся там. Ставили мы брашку, пили брашку там. В общем, вот таким характером, в общем, я не вылазил из изолятора. Несколько раз меня закрывали в изолятор. готовили меня на, в общем, в бур, тогда еще сидели люди в бурах. Это до того, как поменялось у нас, поменялся это закон, Уголовный кодекс 97-го.
Владимир, ну вот вокруг вас много было таких людей наверняка. Вот что это за социальность такая у людей? Их много таких людей. Нельзя? Вот лучше бы не говорили, что нельзя, потому что обязательно сделает. Не ходи, обязательно пойдет. Вот есть, да, такой разряд людей незаконопослушных. Это
да.
Что, такие потерявшиеся?
Это действительно так. И понимаешь, когда попадаешь в колонию, в общем, ты стараешься держаться тех людей, которые как бы на высоте, но они, в принципе, все криминального характера.
Ну, то есть об авторитетах сейчас, да, вы говорите?
Типа, ну, да, авторитеты, которые там блатные всевозможные, вот, которые, в принципе, я скажу честно, блатные – это те люди, которые не хотят работать, которые выезжают за счет простых мужиков. К концу срока, конечно, я это понял, но было уже поздно. Потому что блатные, они сидели в изоляторах, их грели постоянно, все ценное, курево, хороший чай, конфеты, сигареты, все это отправлялось туда, это действительно так, это не секрет.
Но чем-то это заслуживает звание? Вот он не работает, и вдруг взлетел так высоко, ему конфеты носят.
Ну, я не знаю, как это объяснить, во всяком случае. Вот.
А хитрее?
Да, кто, наверное, посмышленней, кого-то где-то обмануть, кого-то просто нажать, может быть, у кого-то какие-то старые грешки где-то что-то, хотя в колонии об этом, по сути-то, не вспоминаются грешки, там разборки за вольную жизнь не происходят, по сути. Но люди всякого характера, кто-то понаглее, кто-то посмелее, может быть, и поэтому некоторые могут просто не ответить на выпад этот, и покорно, как овца, идут и работают, и обрабатывают их. Это действительно так. Срок, конечно, я досидел до звонка, вот, вышел с надзором, мне дали год надзору, так как я был непримиримый за нарушение, мне дали год надзора. 10 месяцев я прожил на воле практически. Не сказать, чтобы я сильно пил, нет, я не сильно пил, вот. Но выпивал уже как-то назначал, так, допустим, если на работу мне через 2 дня, то сегодня выпью, а завтра не пил. В 99-м году, в августе месяце, я вновь попал в колонию, вернее, в изолятор, вернее, как не в изолятор, в этот, на ИВС, по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Пока еще будучи под следствием, я хорохорился еще, думаю, ну, я раз не совершал вины, а вины я не совершал, Бог свидетель.
Да, все-таки вот. Вы нам объясните, почему да. По подозрению.
Вот, по подозрению.
По факту или по подозрению?
Нет, по подозрению. В общем, меня арестовали, я 3 суток просидел, меня увезли в прокуратуру, вот, прокурор говорит, мы выпустить тебя не можем, так как, в общем, ты социально опасен, я говорю, основание какое, есть экспертиза какая-то, ну, следствие вроде покажет, вот, ну, я все-таки был спокоен, если человек, когда не совершает преступление, он чувствует себя намного спокойнее, и я ждал суда, но понимал, что все-таки наказание будет, но не столь, думаю, серьезное, наказание это все-таки будет, мне и говорили, так как раньше ты отбывал наказание, на тебе практически пятно, отвертеться ты не отвернешься, мне сам прокурор сказал, еще не было ни следствия, ничего, он говорит, сидеть ты будешь, Владимир Иванович, так он прям сказал мне, сколько ты будешь сидеть, я не знаю, но сидеть ты все-таки будешь. Ну, я все-таки тешил себя надеждами, думаю, все-таки суд-то справедлив, как у нас обычно принято говорить, гуманный суд российский, хотя, честно скажу, законы у нас очень хорошие, если бы они действительно исполнялись с точки закона, все оставилось над «и», точечка, конечно, действительно, законы у нас очень хорошие, это все прекрасно понимают, но, к сожалению, извращается ход следствия, это действительно так, это не секрет, и правовые структуры, они это все прекрасно понимают. Я не буду забегать вперед, я, в частности, буду только говорить о себе. Случилось так, что суд у меня был 21 декабря, осудили меня на 11 лет и 3 года особого режима, дали мне, в общем, максимально, так как я ранее отбывал наказание, дали мне, в общем, срок по 3/4, максимальный срок наказания 15 лет, дали мне 11 лет и 3 месяца, это как раз получается 3/4, вот.
Владимир, спасибо. Нота несколько грустная, но мы на ней прервемся, и для нас, и наших слушателей прозвучит песня.
нету счастья, мой друг. Да и жизнь пустота. Если ты без него, если ты без Христа, но зачем тебе боль? Зачем слезы души? Непонятная злость. Ни к чему, брат, пойми. Я хочу быть твоим. Я хочу быть твоим, мой Бог. Я хочу быть твоим. Я хочу быть твоим, мой Бог. Вперед. Нет дороги назад. И нас каждого ждет. И не рай, или ад. И пусть кто-то забыл. Верность к Божьей любви. Но пойми ты, мой друг, без него мертвый ты. Я хочу быть твоим. Я хочу быть твоим, мой Бог. Я хочу быть твоим. Я хочу быть твоим, мой Бог.
В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Владимир Барашкин из Красноярского края. Владимир, как можно было пережить почти 12 лет совершенно безо всякой вины? Как вы себя повели?
Знаете, я вам скажу вот честно, когда человек невиновен, вот, допустим, если бы вам сказали, что вот здесь лежал рубль, и вы его взяли, а вы его не брали, я думаю, который человек его действительно не брал, это очень досадно. Меня же обвинили в таком преступлении, очень тяжком. До суда-то я еще как-то крепился, но после суда мое настроение круто упало. Я
Для тюрьмы, я так понимаю, это не очень хорошее состояние.
Конечно, нехорошее состояние, да. Это нехорошее состояние, действительно. Ты себя чувствуешь очень неловко. Понимая, что все-таки на тебя и посматривает, в общем, из искоса, хотя по прошлой жизни тебя знают, и ты прошел в колонии, нормально себя вел, но все-таки с искоса посматривает. К моему несчастью, в общем, меня закрыли в карцер, так как я после суда все-таки мне помогли, я написал кассационную жалобу, меня закрыли в карцер за самовольное подключение телевизора. 15 суток я отсидел, у меня к тому времени был Новый Завет, наполовину, в общем, изорванный. В общем, Евангелие от Матфея где-то примерно до главы, наверное, 12 было. Вот. Я его, конечно, прочитал, вернее, это Евангелие полностью. Меня выпускают через 15 суток, через матрас по новой закрывают на 15 суток. Кто отбывал срок наказания, знает, что это такое. Вот, я вышел, и по новой меня закрыли за то, что я обматерил старшего смены. Вот, мне вновь дают 15 суток. И в камере где-то это было со 2 января на 3 января меня, в общем, закрыли по новой. Я решил просто уйти из жизни. Я до этого где-то дня, наверное, 4 не спал. В общем, такое состояние было нехорошее. Думаю, мне 40 лет все-таки практически. Я уже взрослый человек, 11 лет и 3 месяца сидеть очень долго. Я никому практически не нужен. Семьёй я связь не поддерживал. Практически родственники у меня все далеко. И такое еще время, в общем, финансовое, материальное положение очень сложное.
Вот, вот. Мотивации какой-то, да, сражаться за жизнь уже,
да,
не было?
Да, уже не было. Я опустил просто руки. Я просто опустил руки, думаю, зачем? Какой смысл? Вот. И решил все-таки уйти из жизни. Свил себе веревку со спортивных брюк. И со 2 на 3 я решил покончить жизнь самоубийством. Я действительно ее проверил. Она была очень крепкая веревка. Я одел ее под мышки, привязал к решетке, попрыгал. Как раз дежурная была женщина, такая полная, с усиками, вредная, страшная такая женщина. Я у нее еще попросил сигарету, она меня отматерила всяческими. Я еще тогда подумал, думаю, ну, попалась бы где-нибудь на воле, я тебя просто убил бы и порвал бы. Честное слово, такое было у меня состояние к ней. Ну, маленько подождал, где-то времени, наверное, было, наверное, часов 12 уже. Практически все спали, и я решил уйти из жизни. Но, слава богу, что веревка у меня порвалась каким-то образом. Эта женщина, она увидела, услышала, видимо, или стук, или что. Я, в общем, лежал на полу, пришли медработники, вот. Сердце, видимо, у меня уже не билось. Слава богу, что на то время, я не помню имени этого человека, врача, мужчина был, мне делали прямой укол сердца, меня вытащили практически из того света, пристегнули меня к нарам здесь же, в камере, вот. И когда я пришел в себя уже полностью, я, в общем, понял свою, в общем, глупость, ну как, не глупость, а бессилие, что ли. Я сам себе сказал, говорю, ты даже по-человечески не мог уйти из жизни-то. Действительно, оно было так. Я заплакал, я действительно заплакал от бессилия, от того безысходности. Такое томление было души, я даже не знаю, как это объяснить словами. Я заплакал и говорю, Господи, если ты действительно есть на белом свете, если ты Бог всемогущий, ты же знаешь наперед, что я не совершал этого преступления, почему я не могу все-таки доказать вот это все? И если на то воля твоя, Господи, я говорю, прости меня и помилуй, если ты все мне прощаешь в этой жизни, как написано у тебя, что всякому пригодящему ты даешь избавление. Это в Евангелии от Матфея написано в 11 стихе, по-моему, 11.28 точно, там написано, «Придите все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое не тяжело, и бремя мое легко». Вот. Я плакал, я действительно плакал, я каялся и говорю, Господи, я устал от этой собачьей жизни, постоянно как вор, как какая-то мышь серогорбая, действительно, никакого желания не было. Я говорю, если ты можешь, прости меня и помилуй, и увези меня отсюда куда-нибудь вообще, чтобы даже не напоминало этой области. Забегу вперед, скажу, что это моя была единственная первая, самая первая молитва, откровенная к Богу. Я на то время, конечно, еще не понимал, что такое молитва. Я думал, это какой-то специально записанный текст, который надо читать. Но спустя времени я понял, что вот это тогда была моя единственная первая просьба к Богу. И Бог откликнулся на мою молитву. Он меня отправил совместно с другими осужденными в Свердловскую область, Гаринский район, поселок Пуксинка. Вот. Прибыв туда по этапу, я в закрытом помещении, в колонии, там надо было год по тем законам в СУСе просидеть, встретился с Олегом Федоровым, Тумашовым Евгением, Литвиненко Юрием. Они были верующими людьми на то время. Вот. Мы стали общаться, и я видел вот это отношение верующих людей, хотя я сам еще только-только делал первые шаги в этой жизни, но я понимал и чувствовал, что вот что-то во мне поменялось, что именно я еще не мог сказать, но я чувствовал, что у меня освобождение, даже тогда, когда я вот покаявшись встал, и эта женщина на коридоре, вот, она мне говорила, ты, говорит, сумасшедший, недавно ты вешался, выл, а сейчас я песни пел, действительно, я пел песни. Мне так радостно стало, я хотел ее обнимать и целовать, эту женщину. Бог свидетель, мне было очень хорошо. Вот какая-то легкость, я не знаю, как это объяснить словами, и кто вот был на коленях пред Господом, кто просил прощения, они меня поймут, что действительно, когда ты поднимаешься, ты чувствуешь, что с тебя сваливается вот этот груз невидимый, такая легкость становится, тебе действительно хочется петь, тебе хочется делать что-то доброе.
Всех простить.
Всех простить, действительно, вот, и даже я буквально, может быть, каких-то полчаса или час назад я хотел разорвать эту женщину, она для меня была мерзкой, и все. Но сейчас, вот в данный момент, вот после того, как я стал, она была мне дорогим человеком, я хотел ее обнимать и как родную, как, не знаю, как сестру, возможно, честное слово. Ну вот, действительно, это так. И когда я там, будучи уже в колонии на Пуксинке, в общем, работал уже в столярке, это был 2002 год, ходили мы в молитвенную комнату, посещали, очень у нас группа была приличная, наверное, человек около 20 уже, даже больше, наверное, вот, в общей сложности. Юра Литвиненко, мой брат по вере, он нашел симфонию, есть такая книга специально, кто из верующих знает, что если что-то найти в тексте Библии, по ней очень можно быстренько найти, кто знает это, прекрасно. Книжка, в общем, очень замечательное подспорье, когда работаешь с Библией. Вот. Мы нашли там адрес города Серова, Свердловской области, в общем, улица Северная, 50, церковь евангельских христиан-баптистов. Юра написал: «Караул, погибаем, приезжайте». И отправили письмо. Вот.
А что он вложил в это СОС такое? Спасите.
Ну,
духовно,
понимаете,
погибаем.
Да, духовно погибаем, потому что у нас не было ни литературы, нечем было, в общем, восполнить вот эту жажду. Когда человек, придя к Богу, начинает первые шаги, вот, и человеку хочется познать больше и больше и больше. Вот как и я, Евангелие полностью не прочитал, мне захотелось его прочитать полностью. Я его прочитал полностью. Конечно, много для меня было непонятно, очень много непонятно, но я понял, что внутри меня произошло что-то такое, где я не мог даже дать самооценку себе. Но, честно скажу, вот глядя на моих братьев, на окружающих, я видел, что у них нелицемерная любовь. Нелицемерная любовь. Конечно, в колонии, когда есть вот семья, называется, допустим, из трех человек, они вместе там общаются, кушают, делятся между собой, это хорошо, да, но среди верующих видится совсем по-другому. Они совсем по-другому общаются. Во всяком случае, я скажу честно, верующие люди не ругаются матом, это действительно так. Они намного мягче, они намного терпеливее, это действительно так, потому что Бог Духом Своим вытесняет с человека вот эти вещи, которые они не нужны ему. И я сам, когда пришел к Богу, я всегда молился, говорю: «Господи, даруй мне кротости, терпения, смирения».
Ну, то есть это был для вас авторитет, они были авторитетом,
да,
хотелось
были
как-то следовать им.
Конечно, они для меня были намного выше, может, на ступени две или три.
А церковь, которую вы написали, откликнулась на ваш призыв?
Я написал в церковь благодати, написал два письма в свой город Кирово-Чепецк, написал в церковь православную письмо, одинакового содержания, туда, только разные адреса. К сожалению, к моему сожалению, православные мне не ответили. Не знаю почему. Может быть, письмо не дошло, хотя вряд ли. Но евангельские христиане-баптисты ответили на мое письмо. Они мне оказали неоценимую помощь. Мало того, что они мне прислали необходимые вещи, но самое, что интересное, они написали мне письмо: если вам нужна будет, вернее, помощь вашим детям, вы дайте нам адрес, и мы будем им помогать. Понимаете, я читал это письмо, Бог свидетель, я плакал. Я плакал от радости, что действительно люди все-таки есть верующие, которые действительно для них слово «Бог» – это не пустое. Вот действительно, слово «Бог» – это не пустое. Для меня было это открытие. Я начал с ними общаться, и на протяжении 10 лет, забегу вперед, 10,5 лет мне пришлось отбыть срок наказания, 9 месяцев мне убрали, поменяли режим в 2003 году, и на протяжении до самого освобождения я всегда поддерживал духовную связь с моей церковью, города Кирово-Чепецкого.
Можно сказать, что все годы, такие длинные годы, в тюрьме вы провели как верующий.
Да, я был верующим человеком, и кто со мной знаком, они знали это прекрасно. У меня сейчас остались братья там верующие. Это Максумов Фарид, отбывает в Кировской области, и Плотников Сергей Юрьевич. Был у меня еще один брат, Михалыч, грузин. Он, к моей великой радости, сейчас на колонии поселения. В общем, обещался ко мне после освобождения приехать туда, в Красноярский край.
Владимир, я смотрю, большая связь у вас и с теми, кто до вас сидел, кто был более опытный верующий, и с теми, кто после вас уверовал. Но вот есть такие споры среди верующих: подражать Христу или подражать людям. Можно как-то это взаимоисключить? Или, в принципе, это одно?
Знаете, я вам скажу вот честно. Когда приехали миссионеры к нам в 2002 году во главе с Молодьковым Сергеем Михайловичем отсюда, с города Москвы, с церкви на Лосинке, с ними приехали двое американцев, два брата, с Польши брат верующий. Я тогда о них ничего не знал, но мы когда пообщались в бараке, а потом индивидуально пришли к начальнику колонии в кабинете, там с замполитом мы общались, и к моему удивлению я узнал, что эти люди в прошлом отбывали срок наказания, и не по одному десятку лет кто-то отсидел. Среди них был Деньгин Юрий, Карепин Сергей, Тиунов Володя, и сам Сергей Михайлович в прошлом отбывал срок наказания. И для меня было это удивительно, я не верил, что это люди отбывали срок наказания, хотя, глядя на пальцы, по наколкам где-то у кого-то они были все-таки, я понял, что это действительно так, что это люди отбывали срок наказания. И вот в то время у меня в сердце зародилась такая мысль, и я как бы мысленно сказал: «Господи, если будет на все Твоя воля, если Ты мне сохранишь жизнь, и я освобожусь, я остаток жизни посвящу Тебе во служение. Господи, научи исполнять Твою волю».
То есть есть смысл в словах Павла: «Подражайте мне, как я подражаю Христу».
Обязательно.
Все-таки тем людям, которые чего-то достигли, что-то прошли, как-то себе зарекомендовали, мы можем подражать.
Обязательно, конечно, конечно. Хотя Иисус Христос у нас должен быть на первом плане. Если ты видишь людей верующих, знаете, я вот могу вам сейчас сказать точно и убедительно. Вот когда общаешься с людьми верующими, понимаете, вот нету этой невидимой грани. Вот скажу честно, по духу узнаешь, что это твои братья и сестры. Есть, бывали у меня случаи, когда ты общаешься с верующим человеком, вот даже находясь там в колонии, вроде он называет себя верующим человеком, но чувство, вот эта невидимая грань, она присутствует, и видно, что человек лжет. Знаете, вот человек, проведший хотя бы 5 лет в колонии, он невольно становится психологом. Меня поймут те люди, которые отбывали множество лет, они прекрасно понимают. Они видят, что человек говорит тебе, но ты видишь и понимаешь, что он лжет. И поэтому можно распределить, кто действительно, видно, по делам их узнаете, потому что видно, кто делает по простоте душевной, как говорит Господь, и кто делает с какой-то коростью.
Владимир, а вы сейчас могли бы сказать кому-то, кто нас слушает, может быть, тем вашим друзьям, кто нас услышит в тюрьме: «Подражайте мне, как я подражаю Христу»?
Да, я могу сказать. Я могу сказать, потому что я стремлюсь всем сердцем за Богом.
Спасибо, Владимир. На этой ноте мы ненадолго прервемся, и для всех нас прозвучит песня.
Мне ли не любить Тебя, Господи? Мне ли не благодарить Тебя, Господи? Наслаждаясь общением с Тобой, Боже, все другое в мире ничтожно. Ты Сын Божий Иисус Христос, кто не знает историю эту, наказание за меня Ты понес, а я жил и грешил где-то. Мне ли не любить Тебя, Господи? Мне ли не благодарить Тебя, Господи? Умер Ты на кресте за меня, Боже, все другое в мире ничтожном.
Я так рад, что послушал тебя, Господь, и, взяв крест свой, иду за тобою. Отдаю на служение тебе свою плоть и воскресну с последней трубою. Мне ли не любить тебя, Господи? Мне ли не благодарить тебя, Господи? Умер ты на кресте за меня, Боже, все другое в мире ничтожно. Ты Сын Божий Иисус Христос, кто не знает историю эту, смертоносное жало смерти укус, ты попрал воскресенье в день третий. Мне ли не любить тебя, Господи? Мне ли не благодарить тебя, Господи? Умер ты на кресте за меня, Боже, все другое в мире ничтожно. Да, мой Бог.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Владимир из Красноярского края. «Подражайте мне, как я Христу». Очень много добра, очень много света внесли служители, Божьи люди, в тюрьмы. Вот до сих пор они едут. И то, с чего мы начали нашу программу, вы помните, да? Всего полчаса назад мы начали программу с того, что вы едете туда же.
Я еду с благовестием в колонии.
То есть в вашей жизни это не случайность? Не просто вы посидели, подумали и решили, поеду-ка я в тюрьму.
Нет, это...
Это часть вашей жизни.
Это часть моей жизни.
Это вообще ваша жизнь.
Да, это моя жизнь. Потому что для меня Бог сделал, в общем, то, что не могли сделать ни учителя, ни мои родители, ни какие-то другие люди. Бог для меня сделал открытие.
Как он себя являл вот в тюрьме? Какие были или чудеса, или свидетельства какие?
Были интересные вещи. У меня Запьянцев Володя, есть брат такой, будучи на Пуксинке, когда люди приходят по этапу, в то время полураздетые. Кто в чем пришел, те и приехали. Не обуть, не одеть. И вот был такой случай, когда было очень большое ненастье, дожди, постоянно дождь, вот такое обложенное зарядило все. И Володя мне предложил, говорит, брат, давай помолимся, мы все-таки верующие люди, и Бог силен сделать все, что невозможно человеком, возможно Богу. Мы встали с ним на колени в компита, помолились, и действительно, вот трижды еще была проверка, это вечерняя проверка, следующая утренняя, и на следующий раз вечерняя. Вот в день было две проверки. И действительно так. Вот мы помолились, на время проверки дождь прекращался. Вот это было три раза. Для меня это было подкрепление, утверждение веры. Я понимал, что Бог вот как для маленького росточка, вот человек делает ограждение, чтобы на него не наступили как-то. Бог вот всячески показывал мне, что я есть, ты не бойся, я тебя буду оберегать. И для меня теперь вот действительно понятен стих, вернее, 22-й псалом. Господь говорит, что и долиной смертной тени пойдешь и не боишься зла, потому что я с тобой. Для меня это была основа основ. Даже когда я вот находился в колонии, начал слепнуть. Начал слепнуть, у меня начал правый глаз слепнуть. В итоге в 5-м году он у меня практически ослеп, начал глаз слепнуть второй. Вот, я, по сути-то, запаниковал, как бы зароптал. Говорю, Господи, почему? Я вроде бы следую Твоим путем, стараюсь соблюдать законы Твои. Конечно, я в чем-то, наверное, и согрешал. Это действительно так. Все-таки я человек. И если я скажу, что я не согрешал, то я лжец.
Да, но вокруг
правду.
Полно людей аморальных, да, без принципов, да. И они себе живут, а я себе слепну, да?
Вот. И все-таки я пошел, встал на колени в насосной, помолился, говорю, Господи. На то время я все-таки уже был уже 6-й год в вере, я много общался с Библией, и многое Бог открыл для меня. Я говорю, Господи, да будет Твоя воля на все. Делай так, как Ты хочешь, а не как я хочу. К моему счастью, со временем я понял, для чего вот это нужно. Когда я ослеп полностью, я уже не стал работать, И для меня общение с Богом – это было на первом месте. Так как я не мог читать, я просил людей, которые отбывали срок наказания со мной, просил там, допустим, Николая или Сергея. Вот, я говорю: «Серёжа, почитай мне, пожалуйста, Библию, так как я слепой». И то, что я к людям относился нормально, я ни в чем никому не отказывал. Если ко мне обращались с чем-то, я всегда помогал людям. И они не могли мне отказать в этом, чтобы почитать мне Библию. И на протяжении вот этих 2 лет я не знаю, сколько человек помогали мне, читая Библию, и Бог вольно-невольно сеял зерно свое слово в сердца их. Сколько людей спаслось, я не знаю. Бог говорит: вы насаждаете, я буду взращивать. И поэтому вот эта моя слепота, она обернулась благом для людей. Но, забегая вперед, скажу, что я внутри себя чувствовал, что я буду видеть. Я не мог объяснить словами это чувство, но Бог как бы мне сказал: не бойся, иди за мной, и я дам тебе все, что тебе необходимо. Я чувствовал, что я буду видеть. Я только не знал, каким образом это произойдет, когда это будет, но чувство во мне это жило. Это действительно так. Хотя я неоднократно обращался к администрации, чтобы меня отправили в больницу, ну, какие-то всевозможные отписки. Я писал уже 3 раза заявления, и практически все оставалось на мертвом месте. Но мои братья и сестры по вере с Красноярского края написали ходатайство в Генпрокуратуру и обратились с просьбой, что наш брат находится в колонии номер 6 города, вернее, это поселка Восточно Кировской области, к нему не применяются никакие санкции медицинского характера. Приехал представитель с Генпрокуратуры, вызвали меня в санчасть, в общем, администрация забегала, в общем, засуетилась, вот, вызвали меня в санчасть, представитель меня спросил: Владимир Иванович, когда вы поступили в колонию? Я говорю: в 2005 году, когда вы обратились впервые за помощью? Я говорю: прямо в это же время обратился, это было в мае месяце. Она посмотрела в моей медицинской карте, действительно, я обращался до декабря месяца 4 раза. Вот. Слава Богу, меня отправили в Ливу-12 города Кирово-Чепецка, провели там анализы все, подтвердилось, что у меня катаракта обеих глаз. Вот. Меня отправили назад в ИК-16, поселка Восточный. Через 6 месяцев меня этапировали в город Санкт-Петербург. 8 месяцев я ждал там операцию. Во время моего пребывания там нас посещали христиане, евангельские христиане с города Хельсинки, с Финляндии. Слава Богу, дай Бог им здоровья, конечно. Это было для меня действительно очень нужно. Даже не понимая их слов, с ними был переводчик. Конечно, перевод желал бы быть лучшего, но скажу сразу, что для меня это не важно было. Важно то, что я чувствовал, что эти люди искренне веруют в Бога, и независимо, какой они нации, какого происхождения, но для меня была очень сильная подпитка, они мне действительно помогали, гуманитарная
Владимир,
помощь.
Владимир, для вас особый какой-то промысел был, вот во всем вашем рассказе сквозит: помогали, приезжали, свидетельствовали, писали. Не у
для
всех так бывает.
Это действительно так. Это действительно так. И Бог свидетель, я ничто не придумал. Это действительно для меня было открытие. И вот эти все вещи, вот это все в простоте, что делалось, для меня усваивало и утверждало. Я сам для себя уже сделал выбор. Я молился, я
то
и просил.
То есть это являлось стимулом. Следовать за Христом и быть подобным этим людям?
Это огромное, огромное. Это, я даже не знаю, как выразить. Вот человек, когда отбывает срок наказания, приезжают люди, которые отбывали наказание и стали на путь правды и спасения, это великий авторитет. Это действительно так. Это для меня вот действительно было что-то, ну, несравненное, потому что я понимал, бывших заключенных не бывает, бывших наркоманов не бывает, бывших пьяниц не бывает, но Бог силен избавить как наркоманию, как пьянство, как преступление. Господь правильно говорит. Вот я помню, когда женщину застали в прелюбодеянии, привели к Иисусу и говорят: «Учитель, вот ее женщину, мы застали ее в прелюбодеянии, надо ее побить камнем». И вот когда Христос чертил на земле какие-то фигуры, вот, и сказал: «Кинь первый камень, кто без греха», через промежуток времени никого не осталось. Он встал и говорит: «Где твои обвинители? Впредь, говорит, иди и не греши». Вот это для меня подтверждение, действительно. Бог, если простил, грешить уже нельзя. Это не нужно делать. Конечно, человек, может быть, будет какие-то оплошности довершать, но если нельзя воровать, ты не будешь воровать. Если нельзя допустим, делать какие-то махинации против Бога. Бог говорит: не делай самому себе вреда никакого. Самому себе.
Назовем это беззаконием.
Да,
Бог называет
беззаконие.
Это одним словом – беззаконие.
Совершенно верно. Совершенно верно. Вот что радует человека верующего, ты вот раньше как-то, вот будучи я когда хулиганил, допустим, там воровал, это было такое, я отбирал, даже было такое, и я боялся, даже звонка в дверь, потому что боялся, что кто-то придет за мной. Может быть, бывало так, что я приходил пьяный, безумно пьяный, я даже не понимал. Я раз как-то пришел весь в крови, я думал, может быть, кого-то убил, и страх мной постоянно руководствовался. Дочь пришла, я аж подпрыгнул на кровати. Но, слава богу, я сам упал там на ступеньках, разбил себе нос, и это моя собственная кровь была.
Но жизнь в постоянном страхе.
Постоянно в страхе, постоянно в страхе. С Богом же, вот пройдя через весь этот путь в колонии, все таки я уверовал в начале срока, и весь путь Бог руководил мною. Был у меня такой случай скандальный, вот, мне один человек ударил по лицу. Сам он небольшого роста, по сути, физически я был очень крепкий и здоровый, я мог бы его просто стереть в порошок, но на то время я уже был верующим человеком, и я воздержался, вот эту силу дал мне Бог, хотя, в принципе, я никогда никого не боялся.
Владимир, но это и есть жизнь со Христом, когда Бог омывает своей кровью, дает свое прощение и говорит: невиновен.
Да, это действительно
так. Невиновен. И ты живешь уже в другом, в новом качестве.
В другом совсем. Даже вот понимаете, вот я вам больше скажу. Вот верующие люди, они отличаются от неверующих. Я даже вот, когда отбывал срок наказания, вот смотрю на моего брата, на Фарида, он верующий человек, хотя вроде бы татарин, но он верующий человек, он истинно верующий человек. И вот они сидят рядышком, вот те люди, которые без Бога живут, у них потухшие глаза, потухшие, у верующих людей глаза сияют. Это действительно так, Бог свидетель моим словам. Они живут в радости, и это непомерная, неподдельная радость. Когда ты просыпаешься утром и говоришь: «Господи, я благодарю Тебя за сегодняшнюю ночь, благодарю Тебя за то, что я проснулся живым и здоровым, слава Тебе и хвала, веди меня, Господь, в этом дне».
То есть мы научаемся не строить глобальных планов, а принимать покорно, с кротостью вот этот день, вот
истинно
этот кусок.
Истинно так. Потому что человек уже не ропщет на жизнь, понимаете? Вот пришел ты в столовую, пища однотонная, сегодня одно, другое, третье может быть, она может быть для кого-то невкусная, но ты садишься и мысленно молишься и говоришь: «Господи, благодарю Тебя за эту пищу, благодарю Тебя за этот хлеб, благослови руки, приготовленную эту пищу, раздели со мной хлеб, соль».
Есть еще один день, есть еще пища, есть еще надежда, еще.
Совершенно верно, совершенно верно.
И задам я третий раз один и тот же вопрос. Вы едете сейчас в тюрьмы, и это не фантазия, это не выдумка и не какая-то программа. Вот все, что вы рассказали, это очень естественно, вот эта поездка, она очень естественно вытекает из вашей предыдущей жизни. Вы с ними встретитесь, что вы захотите им сказать? Скоро, знаете, да? Через несколько дней вы окажетесь там.
Через несколько дней я, возможно, увижу тех ребят, даже с кем отбывал срок наказания. Мне хочется, знаете, я не хочу жить эгоистом. Я получил вот это спасение, вот это освобождение. Я не хочу быть действительно таковым человеком. Вот я получил это, Бог говорит: даром получили и даром отдавайте. Если не я поеду в колонию, кто вместо меня поедет? Мне вот, я перед тем, как уехать, одна знакомая мне говорит: в общем, зачем ты? Ты только недавно освободился, зачем ты туда едешь? Живи вот здесь, вот тебе есть. Мне хотели женить на женщине, вот есть квартира, есть машина, есть все. Живи и радуйся. Но я говорю: извини меня, я дал Богу обещание.
Я еще не отдал долги, да?
Да, я ему обещал, что если ты сохранишь мне жизнь, и я освобожусь, хотя бы раз позволь мне проехаться именно в экспедиции. И поэтому я реально все это осознаю, что Бог усмотрел мои вот эти желания, и я благодарен Богу. И поэтому я хочу сказать братьям моим, которые находятся там, и тем осужденным, которым никогда не поздно вернуться на путь правды и спасения, вернуться к той жизни, которую Бог дарует каждому человеку. Ведь изначально Бог дал человеку все для того, чтобы жить в правде, чтобы не бояться, чтобы не томилась душа, быть действительно человеком. Вот именно быть человеком.
Владимир, а если они вам ответят: а мы в застенках, а мы в заточении, как можно? Что вы им скажете на это?
Знаете, Бог говорит: придите ко мне, все труждающие и обремененные. Вот Бог дает именно покой. Это не объяснить словами, понимаете? Я вот прожил...
И что, для Бога нет застенков?
Для Бога нет. Для Бога нету ни времени, ни пространства, ни подземелий, никаких там уединенных мест.
И Бог что,
везде.
Может быть, Богу легче действовать в церкви, а сложнее действовать в тюрьме? Или это не так?
Для Бога разницы нету, где человек находится. Для него разницы нету. Что невозможно человеком, возможно Богу, понимаете? И Бог не расходится со своими словами. Если Он сказал, я тебе дам освобождение, Он тебе даст освобождение. Многие думают, освобождение – это значит, я уйду за забор туда. Нет, освобождение души от этого томления духа. Ты понимаешь внутренне, что ты находишься в колонии, колючая проволока, кругом все. Но ты живешь. Вот многие говорят, что день прошел, и ладно, там нету сигарет, нету чифера, все. Жизнь для него не существует. Для меня этого нету понятия. Я радуюсь, потому что в течение этого времени я общаюсь с людьми. Я говорю, что собачья вот эта жизнь на воле, кража, воровство, там, насилие, прочее, прочее, это не для верующих людей. И это не для вас даже, не для вас. Это для нормальных людей. Просто сатана так омрачил сердца людские, понимаете? Он все делает для того, чтобы вернуть каждого человека в гиену огненную.
Понимаете? Владимир, большое спасибо. И несите эту весть несчастным. Несите эту весть тем, кто не знает истины. А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш сегодняшний гость Владимир Барашкин из Красноярского края. Владимир, спасибо. До свидания.
До свидания.
Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
ближе всех людям Слово Божье вести. Мы проповедовать будем, что всех Бог хочет спасти. Слышишь, Бог мой, будь рядом всегда.